последнее занятие по предмету мистическая медицина.
Днес е последния час по мистична медицина. Да? Значит, очень много в Болгарии сейчас рекламируется с магнитом. Значит, одеяла, разные наконечники, которые чтобы помогали при разных заболеваниях, артритных, космодиск, можно послушать, которые на пояс кладят. Какое ваше мнение по этому вопросу?
Сейчас я по ходу.
Я сега ще го спомене по време на лекцията.
Мы с вами говорили о таких больших методах, которые используются в мистической медицине.
Мы говорим за вас за големи такива методи, които се използват в мистичната медицина.
И сегодня мы поговорим о более, что-то более современное, что-то как бы меньшее внимание иногда занимает.
Днеска ще говорим за неща, които са по-съвременни, сякаш така не се обръща голямо внимание върху тях.
Но есть много методов, которые также присутствуют, и не всегда они на первом таком внимании оказываются.
Значи има също така много други методи, които не впечатляват толкова хората, не са на първо място, но също се отнасят към мистичната медицина.
Вначале мы должны очень четко понимать основу, принципы ложные и принципы истинные.
Значит, най-важното е да се научим да разбираме каква е разликата между истинските принципи и лъжливите принципи.
И в двух словах мы повторим.
И в две думи ние ще повторим.
Основа лжи.
Основата на лъжата е.
Это то, что Бог как Творец отделен от своей творческой силы.
Това, че Богът Творец е отделен от своята творческа сила.
И ту силу, енергию, жизнь, которую он дает всему живому, она как бы может сама по себе существовать.
И тази сила, енергия, която той дава на всяко едно живо существо, сякаш може да съществува сама по себе си.
Хочу обратить ваше внимание, что это жизнь, которая существует в живом существе, это не ложь, она есть.
Аз искам да ви обърна внимание, че този живот, който съществува във всеки един жив организъм, това е една истина, това не е лъжа.
Но лъж в том, что она оторвана от Бога.
Но лъжата се състои в това, че тази сила, тази мощ, тя е откъсната от Твореца.
И помните, мы говорили, что сатана, он очень редко что-то новое придумывает, вот абсолютно новое.
И ние вече говорихме, че сатана много рядко измисля нещо ново.
Ему это невыгодно просто.
За него това не е изгодно.
Но выгодно ему извратить правду.
За него изгодно той да изврати самата истина.
И поэтому он берет то, что действительно существует в нашем мире.
И поради тази причина той взема наистина истинските неща, които съществуват в нашия свят.
И придает этому совсем другое значение.
Но им придава совсем друго значение.
И благодаря этому обману мы перестаем верить Богу.
И поради тази причина, поради тази лъжа, ние започваме да вярваме в Бога.
Словосъчетание, жизненная сила, вы даже можете встречать духи пророчества.
Тази дума, жизнена сила, ние можем да намерим в духа на пророчеството.
Но это действительно так.
Това наистина е така.
Но мы не оторваны от Бога на самом деле.
Но ние наистина,
связаны с Ним.
Но ние наистина не сме откъснати от Бога. Ние продължаваме да бъдем свързани с Него.
Сатана же говорит все наоборот, что мы оторваны и можем жить сами по себе.
Сатана, напротив, той говорит всичко наобратно. Той казва, че ние сме откъснали от тази връзка и можем да живеем сами за себе си.
Ну, вследствие грехопадения, конечно, вот этот разрыв, он происходит.
И разбира се, вследствие на грехопадението този разрыв се налага.
Но мы должны вернуться к нему.
Но ние отново трябва да намерим пътя към Бога.
Второй пункт – это то, что якобы эта энергия разделяется на два начала – положительное и отрицательное.
Другото становище е, че тази енергия се разделя на положителна и отрицателна.
И для того, чтобы была гармония, нужно их сочетание в определенном соотношении.
И за да се получи хармония, трябва да се съчетаят в определено съотношение.
И вот эти вот протекание этой энергии в определенном количестве, оно может регулироваться, как говорят эти философы, различными методами.
И казва, че именно това протичане на тази енергия може да се контролира по различни начини, казва точно тези привърженци на тази теория.
Мы говорили с вами о движении, которое захватило весь сегодняшний мир.
Ние говорихме за движение, което е обхванало целия днешен свят.
Это движение новый век.
Това е така наречено движение нов век.
И в этом движении самая главная цель, самая главная философия – это то, что люди, они имеют в себе божественный потенциал и должны раскрыть его.
Значи в това движение, в тази философия най-важното, което се подчертава, че хората имат в самите себе си сила, дух, която могат да развият.
Бог представляется в виде высшей силы под каким угодно названием.
Бог се представлява като висша сила, но под най-различни наименования.
Которая просто может помочь человеку или в стране остаться, но факт то, что личности Бога здесь нет.
Който може да помогне на човека, може отстрани да остане, но всъщност тук не присъства личността на Бога.
Там нигде не звучит понятие того, что человек ответственен перед Богом.
Никъде тук не се споменава, че човекът носи една отговорност пред Бога.
Нигде не говорится о том, что есть Божий закон, и мы судимы будем по этому закону.
И никъде не се говори, че има Божий закон и че ние ще бъдем съдени по него.
Нет понятия нарушения закона, греха и спасения.
Няма никъде такова понятие нарушение на закона, грях и спасение.
Но все очень выглядит в этой философии очень мягко, очень красиво. Все острые углы обходятся.
Но в тази философия всичко изглежда много меко, много красиво, някакси ъглите са заоблени.
Человек должен достигнуть высших высот, и это приносит комфорт его душе.
Човек трябва да достигне висши нива и това съответно ще допринесе за комфорта на неговата душа.
Одним из ведущих направлений в новом веке является направление здоровья и исцеления.
Едно от водещи направления в това движение нов живот, това е направлението за здравето,
Исцелението. И каждый может в этом направлении найти то, что ему близко.
И всеки може да намери в това направление всичко това, което му е близко.
Самым лучшим путем для возвращения здоровья тоже называются законы природы.
Най-добрият път, за да се възстанови здравето, също се нарича закони на здравето.
И все, что приводит человека обратно к природе, оно считается таким хорошим.
И всичко това, което отново възвръща човек към природа, се смята за добро, за положително.
Очень популярно это сегодня.
Днеска това е много популярно.
Но при этом вот эти законы природы, они как бы кто является их автором в этом случае?
Но най-интересното при тези природни закони трябва да зададем въпроса, кой е авторът, кой е в основата на тях.
Автором считается, например, природа сама.
Автор се приема, че това е самата природа.
И говорят, что, например, природа мать нас создала.
И се казва така, природата майка, тя не е създала.
Мать земля.
Да, майката вот земля. Да, използват се такива изрази.
Да. По сути, если вот, ну, это так, отступление, например, теория эволюции – это вариант такой философии.
Значи, по существу, това е един вид отступление, и ко мне можем да причислим и эволюционную теорию.
Потому что природа тоже вот как бы действует, и так несознательные силы вот таким образом меняют живой организм.
Защото по същия начин природа по някакъв начин въздейства и някакви такива скрити сили въздействат върху развитието на организма и за неговата промяна.
Я хочу сказать, что очень много таких моментов, которые мы можем перечислить, и многие из них, практически все, с которыми мы будем перечислять, они относятся сюда, к новому веку.
Искам няколко неща да ви кажа, които всички от тях се отнасят именно към новия век, различни методи такива.
Они стоят как на платформе на тех методах, которые мы уже упоминали.
Те се намират на нивото на тези методи, за които ние вече споменахме.
Я некоторые из них перечислю.
Аз ще ви изборя някои от тях.
Хиропрактика.
Хиропрактика.
Синонимы. Мануальная терапия.
Мануальная терапия.
Хочу сказать, что в одном и том же понятии могут заключаться правильные вещи и могут заключаться ложные вещи.
Значит, могут кажется, в одно и то же понятие может дыма и ложливые, и истинские вещи.
Например, когда позвоночник состоит из отдельных позвонков, и когда эти позвонки смещаются относительно друг друга, то у человека проблемы могут возникнуть.
Значит, грудночный сосуд состоит различные прешлини, от несколько прешлини, и когда има разместване, могут возникнуть соответствующие проблемы.
И мануальная терапия, она по сути занимается тем, что она ставит позвонки в правильное положение.
И мануальная терапия, в сущности, восстановява правилното поставяне на тези прешлини, когато те са размърдени.
Но этот метод сам по себе, в общем-то, часто связан с опасностью для здоровья.
В принципе, този метод представлява опасност за здравето.
Если его неправильно делать, если очень жестко делать.
Той будет извършен неправильно, много резко.
Есть мягкие упражнения, которые помогают вот это напряжение снять.
Значит, има специальные такие много легкие упражнения, которые могут примахнуть това вътрешно напряжение.
Но очень близко сюда подходит метод, его называют хиропрактика.
Но много близко се доближава един друг метод, който се нарича хиропрактика.
Хиро – это от слова «рука».
Хиро – това е от думата
и
«рака».
И эта философия основана на том, что вдоль позвоночника проходят особые энергетические меридианы.
И философията се обосновава на това, че покрай самия гръбначен сос преминават едни специални такива меридиани.
И когда действуют на позвонки, то течение энергии по этим меридианам меняется.
И когато има воздействие върху гръбначния сос, тогава течението по тези меридиани се променя.
И считается, что именно позвоночник является главным таким местом, на что нужно действовать для балансировки энергии.
И се смята, че именно център за балансирование на энергията е гръбначния сос.
И в этом случае могут применяться даже не очень сильные приемы.
Но в този случай могут да се прилагат не много силни методы. Методы.
Человек может, например, проводить рукой по коже или рядом с кожей и может сказать, я чувствую вашу проблему.
Да, человек может така лекичко просто да мине по кожице и да каже, аз чувствам ваши проблемы.
Всегда, когда связано малоконтактный или бесконтактный метод, это, как правило, связано с энергетикой.
Значит, винаги един такъв метод, който с много лек контакт или липсва контакта, е свързан с обмяната на енергия.
И человек говорит, что мое биополе позволяет, например, поставить диагноз.
И человек каза, моето биополе дава възможност аз да поставя съответната диагноза.
Очень часто многие, например, мануальные терапевты, они совмещают это с хиропрактикой.
Много често мануалната терапия се съвмещава с хиропрактиката.
Сегодня это настолько широко распространено, что считается, что там врач или тот, кто занимается, он не сможет конкурировать хорошо, если он не владеет этим методом.
Значит, вече толкова се наложило това в съвременната медицина, че един лекар, ако не може да го прилага, значит, той не познава добре, не е добър специалист.
Поэтому они часто стремятся этим методом не овладеть.
Затова много често те се стремят да се научат на тези методи.
Многие апараты такие, они совмещают технику, например, мануальная терапия, массажи, это тоже родственная область, вместе с такими с энергетическими воздействиями.
Значит, много техниката днес именно се прави една съвместимость между мануалната терапия именно и енергийната.
Например, массаж может быть не просто классическим таким.
Массаж может быть не само классический.
Он может иметь очень много разновидностей, цель которых воздействует на энергетические точки, меридианы или зоны.
И значит, целта му может быть най-различна, да воздействует върху меридианите, точките и зоните.
Например, точечный массаж.
Например, в това число точечный массаж, точковый массаж.
Да, очень часто эти зоны находятся вдоль позвоночника.
Много часто эти зоны расположены по гробнячный стоп, устали по гробнячному
и воздействие часто комбинируется.
И много часто воздействие после комбинира.
То есть идет физиологическое воздействие, потому что когда позвонки действительно ровно стоят, это хорошо, так должно быть.
Върви физиологическо въздействие, когато прешените вървят съвсем нормално, няма разместване.
Но при этом идет съчетание с таким с енергетическим въздействием.
Но същевременно има и едно такова енергетично въздействие.
Тот, кто это делает, он обладает сверхъестественной силой влиять на энергетические вот эти вот поля.
Значи този, който го извършва, сякаш притежава такава сила, която да оказва влияние върху тези енергетични полета.
Тоест он обладает часто не просто физиологическим воздействием, но более того, сверхъестественным.
Физически възможности, но някакви свръхъестествени.
Есть методы, которые очень привлекательно выглядят.
Има методи, които са много привлекателни.
В которых большая часть акцент на физиологию делается.
При които се поставя голям акцент върху физиологията.
И вместе с этим присутствует вот такое энергетическое влияние.
И заедно с него присутствует одно такое энергетическое влияние.
Например, есть, сейчас они популярны, такие массажные кровати, типа Nuga Best и там другие еще.
Сега много има такива масажни легла, като Nuga Best, например.
Основатели этого метода говорят о том, что это очень удачное сочетание западной медицины, научной и восточной медицины.
Значит, создатели на този вид техника твърдят, че това е едно много добро съчетание между западната медицина и източната медицина.
Потому что там идет метод, чтобы растягивался позвоночник, это нормально физиологически.
Да, там върви един метод на растягивание на гръбначный стоп, което е един обикновен физиологичен метод.
Там идет прогревание определенных точек.
Също така нагряване на определените точки.
И в то же время влияние на точки. Массирование и прогревание точек именно.
И в същото време влияние на самите точки. Загряване на самите точки.
И поэтому это сочетание.
И тук вече наистина се получава едно съчетание, комбинация на двата метода.
Следващий момент.
Другия момент.
По поводу бесконтактного массажа, в принципе, мы уже упомянули. Есть еще такой метод.
За бесконтактный массаж не вече го споменахме, има един такъв метод.
При котором практически не касаются кожи, а просто вот такие манипуляции как бы над кожей делают.
При този метод не се докосва кожата, а някак си върху, над кожата се правят такива манипуляции.
Это тоже такое энергетическое влияние.
Тук също има много такова енергетично влияние.
Еще один, такое направление.
Още една посока.
Оно большое, его называют натуропатия.
Това направление, тази насока се казва
натуропатия.
Натуропатия.
Слово натура в переводе обозначает природа.
Натура в превод означает природа.
И здесь берутся самые такие природные моменты, методы, и фактически им придаются сверхъестественные свойства.
Тук се используют совсем обыкновенные природные методы, которые се придават сверхъестественные свойства.
Например, в воде приписываются сверхъестественные свойства.
Например, на водата се приписывают сверхъестественные свойства.
В этот метод входят другие, более мелкие, например, ароматерапия.
Значит, в този метод влизат и такива по-древни, като ароматерапия.
Это когда аромат не просто он, например, вот есть эфирное масло, скажем, какого-то хвойного дерева, и оно обладает противомикробным действием.
Значит, тук не става само за аромата, като, например, едно иглолистно дърво, което има противовъзпалително действие.
Или, например, там мята или лаванда, они успокаивающие
действия. Или мента, лавандула, които пък доказват, че имат успокояващо въздействие.
Но здесь ароматы используются с целью изменить энергетику в человеке.
А тук вече аромата има цел да промени енергетиката, енергийното поле на
человека. Чтобы придать смысл жизни человеку.
Сякаш да придаде смисъл на живота на човека.
Чтобы помочь ему на жизнь с другой стороны посмотреть.
Да му помогне да погледне на живота от друга гледна точка.
То есть действие намного глубже, чем просто этим свойством аромат обладает.
Значит, действует уже на много подолбоку ниво, отколкото сами аромат воздействует вверху человека.
Светотерапия – это еще один метод.
Светотерапия – это еще один такой метод.
Когда берется, ну, опять же, вроде бы естественное свойство света.
Это, взимается снова нечто, которое естественно, это самый цвет.
Им придается какое-то такое сверхзначение.
И на цвету се прилага някакво сверхъестествено значение.
То есть, например, синий цвет, зеленый цвет и их оттенки, они успокаивающе действуют на мозг.
Например, синий, зеленый, с техните оттенки, това са съвсем естествени цвет, те действуют положительно на успокояването на мозъка.
И, например, там красный цвет, он такой возбуждающий.
Червеният цвет, който довежда до възбуда.
Но считается, что человек должен согласовать свою жизнь в зависимости от этих цветов.
Но се приема, че човекът трябва да съгласува своя начин на живот във връзка с тези, съобразявайки се с тези цветове.
И для того, чтобы, например, каких-то целей в своей жизни достигнуть, он должен использовать тот или другой цвет.
И именно се акцентува върху това, че за да постигне някаква цел в живота, той трябва да се съобразява с съответните цветове.
Психотерапия.
Психотерапията.
То, что касается психики, это вообще такая отдельная область.
Всичко, което касае психиката, това е една отделна област,
в которой на сегодняшний день очень широко используются методы такие мистические.
В която област в днешния ден се използват много неща от мистиката.
Начиная с буквального гипноза.
Като започнем първоначално от самата хипноза.
И кончая просто какими-то психологическими тренингами.
И стигаме и завършваме с някакви обикновени психологически трикове.
И вот эти методы, они сочетаются.
Тези методи се съчетават помежду си.
И в итоге человек подводится к тому, что ему не нужен никто, кроме самого себя.
И всъщност човек се убеждава, че той може, че не се нуждае в никаква друга помощ, той самия може да се помогне.
И говорится о том, что существует высший разум.
Говори се, че съществува висш разум.
Ну, например, это может быть групповой разум. Разум группы, он как бы отдельно от этой группы уже существует.
Ну, например, такая наречение группов разум, в който на дадена группа вече разума се отличава от другата группа.
И поэтому, когда проводятся такие тренинги, то считается, что группа может уже влиять на отдельного человека.
И именно, когда се провеждат такива автотренинги, значит, группата вече может да воздействовать върху всякая одна личность сверху.
И хочу сказать, что нельзя сказать, что это полная ложь.
И могу даже сказать, что это не наполнена лжа.
Но это очень умело используется. Для того, чтобы манипулировать сознанием.
Но это много умело се използва, за да бъде манипулировано сознанието.
Очень популярны такие методы, которые используют какие-то чувствительные предметы для того, чтобы уловить сигналы определенные.
Значит, също така много известен метода да се използват определени предмети, за да се улови даден сигнал.
Да. Это мы все просто перечисляем. Это уже...
И просто ги изрезаме едно по едно.
Например, использование маятника. Маятник.
Да използваме фара.
Да.
А, махало, да, извинявайте, махало, да.
Использование там лозы определенно.
Да се използва специально някакъв уред, так, лоза. Не знам,
как ветка такая, которая реагирует.
Да, такава, за водата, нещо, което, уред, който реагира, отреагира.
Да, да.
Не знам на български как е.
Да.
Тоже делала.
Это все то, что основано на энергетике.
Значит, всичко това се обосновава на енергетиката.
Живая и мертвая вода.
Жива, мертва вода.
Но несколько слов скажу про живую и мертвую воду.
Ты кажешь несколько думи за живата мертва вода.
Очень много понятий, которые как бы приписываются тому и другому.
Значи много разбирания, които се приписват на едното и на другото.
Например, что живая вода, то считается та, которая способствует жизни клеток, а мертвая разрушает клетки.
Значи жива вода се смята тази, която довежда до живот клетката, а мъртвата е тази, която ги разрушава.
И если вы вспомните молекулу воды,
и ако си спомните молекулата на водата,
школьная химия, да?
Да, като
помните,
училищ,
там атом кислорода и два атома водорода, как ушастая такая молекула.
Да, нали си спомните молекулата кислород и водород?
Да,
да.
Да, H2O. И когда молекулы воды находятся рядом друг с другом, то при определенных условиях они могут принимать определенное как бы направление по отношению друг к другу.
Значит, когда они находятся в определенный ряд, значит, те могут принимать отношения одна с прямо другу в данном случае.
Потому что там есть положительные ионы и отрицательные.
Достаточно положительные и отрицательные ионы.
И вот это придание определенной направленности, оно называется структура.
Именно това подреждане се нарича структура, определено
вот подреждане. Вот это понятие структурирования, оно сегодня очень широко применяется, структурирование воды.
И именно това понятие структурирования много често се прилага в внешния живот.
То есть, когда как бы определенным образом упорядочиваются вот эти молекулы, это при ну, каких влияниях действительно может происходить?
Значи, акцентуваться в при какви обстоятельства наистина може да стане това пренареждане.
Например, если вода находится в твердом виде, то есть снег или лед, она приобретает действительно определенную структуру, такую упорядоченную.
Значи, тя наистина добива друга структура, когато се намира в состояние на лед.
И когда она или тает, снег. Когда она тает,
когато започва да се снега как разтопява,
да, то вот эта структура какое-то определенное время, ну, она же не сразу расползается в стороны. Определенные как бы группы вот этих молекул еще остаются рядом друг с другом.
Структурата не се разпада така бързо, ами съответно подреждането на тези молекули за известно време се остават в същото състояние.
Но эта структура достаточно быстро разрушается. Через 1-2 часа от этой структуры уже ничего не остается.
Но с 1-2 часа тази структура напълно исчезва.
Дальше. Структурированная вода считается та, которая прошла рядом с какими-то магнитами.
Също така структурированная вода, преструктурированная вода се смята за вода, която была докосната от някакъв магнит.
Или если в ней находятся какие-то определенные минералы, минеральные вещества.
Или ако в ней сопоставили някакие специальные минеральные вещества.
Потому что минеральные вещества, они тоже имеют положительный отрицательный заряд.
Защото минеральные вещества също притежават положительный и отрицательный заряд.
И вокруг некоторых может таким образом формироваться такая водная оболочка, молекула воды притягивает.
И около тях наистина может да се образува една такава водная обвивка, в която се притягнут на все...
И это тоже определенная структура.
Също определяет вид структуры.
Поэтому вода, например, которая идет из-под земли, ну, там, из источников каких-то, из родников, она считается лучше по качеству структурированной. Потому значит, что она проходит мимо как бы линии магнитного поля земли и имеет в себе минералы.
Значит, смятается, что та, за която идва извора, е много по-добро, защото тя минава покрай такива магнитни полета и има своята друга структура, която е по-добра.
И вот эти как бы явления, они могут использовать искусственным путем. То есть воду замораживают, потом ее растапливают.
Именно тези обикновени нали, явления могут вече да се прилагат искусствено в живота, да се замразява, да се растапля водата.
Да, могут ее пропускать мимо магнитов каких-то.
Да пропускать специально покрай някакви магнити. Да
могут туда, в нее класть определенные минералы.
Да поставят в нее специальные минерали.
Есть еще метод, когда ее как бы, ну, электризуют.
Има и метод, при който сякаш се електризират.
И многие такие вот виды воды, они называются живой водой.
И много таких тип вода наричат живата вода.
А да, серебро? Серебряная тоже так называется.
Слышь, да, серебряная вода. Слышь.
Значит,
и что происходит?
Сега,
един момент, я ще говорю.
Значит, вода, которая как бы ну, нагревается.
Водата, която се нагрява.
Молекулы начинают хаотично двигаться.
И молекулите започват хаотично да се движат.
Вода, которая не имеет в себе минералов.
Вода, която е без минерали.
Которая не омагничена.
Която не е минала магнитна.
Ее называют мертвой.
Именно нея наричат мъртва вода.
Но, значит, прежде чем немножечко скажу, как это реально выглядит, хочу сказать, что вот это понятие структуры...
Искам да кажа, че това понятие структура на водата...
Это, в принципе, физическое понятие.
Всъщност,
физика.
Това е физическо понятие, това е физиката.
Но дело в том, что в клетке тоже есть структура.
Но разлика стои в това, че самата жива клетка също има структура.
И она там другая.
И там тя е вече друга.
Она другая. Потому что вода, она соединяется, вода в свободном виде в клетке практически не плавает.
Защото водата практически в клетката самостоятельно не плува.
Она всегда соединяется с другими молекулами, там белки, жиры, углеводы вместе с ними.
Тя винаги влиза в соединение с белтъци, жълтъци, мазнините, и абсолютно с всичко.
Если клетку разрушить, то мы получим воду в свободном виде.
И когато клетката е разрушена, тогава ще получим водата в свободен вид.
Структура.
Тогава ще бъде разрушена структурата на клетката.
Структура той воды, о которой говорится, вот как она меняется, и структура внутриклеточной воды, она разная.
Значи структурата, която казва, че водата променя, е коренно различна от тази структура, която водата има в клетката.
Когда вода поступает в клетку, в организм, он должен на нее потратить определенное количество энергии, чтобы придать ей нужную структуру для себя, для своего организма.
Водата вече, когато навлезе в организма, самия организъм трябва да изразходва определен количество енергия, за да я направи годно за самия организъм.
И это неизбежно.
И това е просто един неизбежен процес.
Несколько слов про вот эти отдельные виды воды.
Няколко думи за този различен вид вода.
Значит, если мы говорим о минералах в воде,
когато говорим за минералите във водата,
то они могут придавать определенную как бы упорядоченность молекулам воды.
Те могут допринасять за някаква подреденность на молекулите във водата.
Но на дальнейшее усвоение воды это никак не влияет.
Но на по-нататъчното усвояване на водата не оказва никакво влияние.
И если, например, этих минералов очень много,
и ако тези минерали са много повече,
то
има излишество,
то вот этот избыток он может вредно влиять на клетку.
То това излишество вече може да окаже вредно влияние върху самата клетка.
Стороны, если в воде нету минералов,
от друга страна, ако водата няма минерали, във водата няма минерали,
то она, в принципе, может как бы тянуть за собой минералы из клетки.
В този случай вече тя може да изтегля минералите от клетката.
Как бы вымывать их.
Просто да ги измива.
И то, и другое может быть плюсом и может быть минусом.
Едно и другое может да быть плюс, но может да быть и минус.
Например, если человеку в питании не хватает определенных минералов, то вода может дать ему определенное какое-то добавочное количество.
Ако, например, в храненето на человека липсват някои виды минерали, то водата може да ги достави.
С другой стороны, если у человека уже проблема, например, у него в почках камни, почечная каменная болезнь, избыток минералов ему совершенно не нужен.
От друга страна, ако човекът има вече проблем, има в бъбреците камъни, то излишеството от минерали вече не му е необходим.
И наоборот, недостаток минералов в воде, там дистиллированная вода, например, она может улучшить состояние человека при той же самой почечно-каменной болезни. Да, вымывает минералы.
И в том случае вече дистиллированная вода может да помогнуть, защото тя ще изтегли тези минерали.
Но даже если не хватает минералов в воде, например, то это не проблема для человека.
Но дори да не достига количество минерали в водата, това не се явява проблем за човека.
Потому что основное количество минералов, там всяких витаминов, питательных веществ мы получаем не из воды, а из пищи.
Защото всичко това, тези необходимо количество минерали, хранителни съставки, ние не ги получаваме от водата, а от храната.
Да. Следующий момент. Влияние магнитов.
Следващия момент, това е влиянието на магнитите.
Когда вода проходит рядом с магнитом, то она приобретает определенную упорядоченность.
Значит, когда вода минава покрай магнита, тогава се получава една определена верига.
Но для того, чтобы это было, нужно соблюсти очень много условий.
Но за да се случи това, трябва много условия да бъдат съблюдавани.
Надо учитывать состояние магнитного поля Земли.
Трябва да се отчете магнитното
състояние на Земята. Есть или нет вспышки на Солнце, солнечные вспышки.
Дали има слънчеви изригвания.
Надо учитывать, есть ли нет атмосферное давление.
Дали налягането, атмосферното налягане
надо
какво е.
Надо учитывать скорость воды, какой она протекает мимо этого магнита.
Също времено трябва да се отчете каква е скоростта на водата, която минава покрай този магнит.
Очень много условий.
Прекалено много условия.
И далеко не всегда можно сказать, до какой степени она имеет эту структуру.
И не винаги можем да кажем именно каква е структурата.
Но самое главное влияние магнита – это в том, что он разрывает вот эти межмолекулярные водородные связи.
Значи, важното, което можем да отбележим, че магнитното поле разкъсва тези междумолекулярни връзки.
Когда две молекулы находятся рядом, то вот эти связи, они как бы разрываются.
Значит, две молекулы одна на друга се намерят, и тази връзка просто се разкъсва между
тях. И по сути, вот как бы молекулы такими одиночными становятся, то есть они мало связаны друг с другом.
И по существу, какво се става, всъщност молекулите не са свързани една между друга.
Вот такие поврежденные химические связи, всегда это закон физики, они стремятся восстановить свое равновесие.
Но такого иного раскусывания по закону на физика те веднага стремятся да восстановят свое равновесие.
И для этого они используют другие молекулы.
И за това те используют вече другие молекулы.
То есть, если такая вода попадает на какую-то молекулу, она ее начинает разрушать, чтобы восстановить свое равновесие.
Значит, ако попадне такая вода в такая молекула, тя започва да я разрушава, защото веднага трябва да възстанови своето равновесие.
Тоест, такая вода, она скорее убивает живую клетку.
По такъв начин, този вид вода, тя всъщност убива живата клетка.
В такой воде легче попасть внутри клетки, внутрь клетки.
Такая вода е по-лесно да влезе в вътрешността на клетката.
Поэтому ее называют живой, в кавычках.
Именно за това, в кавички, те наричат жива вода.
Но реально она не живая, а так, если мы этими понятиями пользуемся, то она мертвая, потому что она убивает клетку.
Всъщност, тя не е жива, тя е мъртва, защото тя убива клетката.
И да, она быстрее проникает, но зачем туда быстрее давать воду, которая повредит?
Тя наистина много по-бързо прониква, но какъв е смисъл на една вода, която всъщност поврежда клетката?
Это
клетката.
То, что касается магнитной воды.
Това
вид.
Ставаше въпрос за магнитната вода. Следващия вид.
Сталая вода. Сталая, растаянная.
Да, това е разтопена. Разтопена. След е замръзната и се топи.
Да, когда вода,
разтопена вода.
Когда вода тает, то когато какое-то время вот эта приблизительная структура сохраняется.
Значи, когато се топи водата, нейната структура за известно време се запазва.
И считается, что это живая вода, потому что как бы она энергетически емкая.
И се приема, че това е жива вода, защото тя е някак синергетично приемлива, приема и заредена.
Да. Но дело в том, что если человек будет пить вот такую воду, которая только-только вот она растаяла.
Ако человек пие такая вода, която току-що се разтопила.
И клетки подойдут такие группы молекул.
И към клетките се приближат такие молекулни клетки,
то прежде чем они попадут внутрь клетки,
те преди да попаднат вътре в клетката,
человеку клетки нужно потратить дополнительное количество энергии, чтобы усвоить эту воду, взять из группы по отдельной молекуле воды.
Значит, на человеческата клетка ще е необходимо много повече енергия, за да може да привлече тези водни клетки към себе.
И поэтому реально увеличивается расход энергии на усвоение такой воды.
И принципно се увеличава расходы на энергию, за да се усвои този вид вода.
А если время проходит достаточно много, то там структура уже как в обычной воде.
А след, ако времето се удължи, то структурата се възстановява, както при една обикновена
вода. Поэтому ее называют живой, но как бы организм больше тратит энергии на усвоение такой воды.
И уши наричат жива вода, но де-факто организмът не изразходва много повече енергия, за да усвои тази вода.
Еще один вид воды, когда через нее пропускают электрический ток.
Още един вид вода, чрез която се пропуска електрически ток.
И ставят два електрода, катод и анод.
Поставят два электрода, катод и анод.
Вспомните из химии. Катод – это тот, кто собирает ну, положительно заряженный электрод. Да?
Катод-метецитхимия – это тот электрод, который собира положительно.
А анод – это отрицательно заряженный электрод.
А анод – это отрицательно заряженный электрод.
Поэтому катод – положительно заряженный электрод, кого к себе собирает?
Катод – кого привлечет при себе?
Отрицательные ионы, то есть электроны к себе собирает.
Отрицательные ионы электроники.
А анод, положительный электрод, привлекает к себе отрицательные ионы.
Анод, обратно, отрицательные ионы.
И действительно есть такое явление, что большое количество, ну, противоположные привлекают.
Противоположные
привлекают. Катод положительный, да. Тянет отрицательные. Понимаете? Да. Анод сам по себе отрицательный, тянет положительные.
Да.
Достаточное количество, даже избыток отрицательных ионов, в принципе, он лучше влияет на самочувствие, например, человека, чем их недостаток, отрицательных ионов.
Значит, излишество на отрицательных ионов действует положительно на человеческий организм, сколько техни недостатки.
Это и в воздухе есть. Например, свежий воздух, он насыщен отрицательными ионами, поэтому он всегда на нас так влияет.
Това состоит из-за воздуха, например, тот свежий воздух, той насытен с отрицательными ионами, но той не влияет много положительно.
И поэтому воду с отрицательными ионами ее называют живой, а с положительными мертвой.
Затова водата с отрицательными се нарича жива, а с положительными мертва.
Но дело в том, что избыток этих ионов и тех и других, он опасен. Человек говорит, что передозировка, она опасна. Те, кто самостоятельно хотят это сделать, они могут риску свое здоровье подвергать.
Ну и в этом случае из по-голямото количество не действует положительно на организма, и то может повлиять лошо вверху него.
И в любом случае структура воды разрушается.
И в двата случая структура на вода все разрушала.
Поэтому ну, такой метод не является панацеей для как бы лучшего здоровья.
И именно по этой причине такой метод не се явява като панацея за подобрявание на здравие.
Разные минералы тоже используются для придания определенной структуры.
Разните минерали също се използват за придаване на съответната структура на водата.
Може да използва, например, кремний.
Може да се използва
кремний.
Кремний, гранит, черный такой.
Вот черный такой,
да. Да, гранит.
Гранит это другой.
А, не кремний, кремний.
Кремний, кремнезем там.
Да, минерал, да, минерал, да.
Я не знаю, как по латыни. Но он такой черненький. Его кидают
даже
в воду.
Да, кремний, не могу сказать.
Ну, ладно, как пример.
Нерастворимый.
А в качестве такого минерала используется серебро.
В качестве такого минерала используется серебро.
И как бы эти минералы действительно придают определенную структуру, потому что они создают водную оболочку вокруг этих ионов, этого вещества.
И те, в сущности, создают одна структура на водата, защото создават една такова обвивка около
если
ядите.
Говорить о серебре, оно само по себе еще такими ну, противомикробными свойствами обладает.
Ако говорим за сребро, то самото то протяжава противомикробно воздействие.
Но, как бы, если говорить о структуре для клетки, то с этими минералами структура значения не имеет для клетки, потому что в клетке другая структура.
Но ако говорим за клетките, вече тях структурата е съвсем различна.
Поэтому, ну, есть определенные положительные моменты, но так, чтобы сказать, что это средство от всех болезней, так нельзя сказать.
Может быть, има нечто, което может да помогне, но да кажем, что това е средство за оздравяване, в никакъв случай не.
Вот эти вот, здесь главный-то момент какой? Вот эти вот, ну, структурирование, да, придание определенной упорядоченности как бы водных молекул, это в принципе физическое явление.
Всъщност това преструктуриране, на което се набляга тук, се явява едно физическое явление.
Но дело в том, что вот очень широко эти методы используются в мистических методах.
Но много често именно тези методы се используют в мистичната медицина.
Потому что говорится о том, что вот эта структура, это как бы память воды.
Защото се набляга върху това, че именно тази структура сякаш се явява паметта на водата.
Если, знаете, если поместить какую-то, ну, отдельный минерал в воду, а потом другой минерал в воду, каждый из них создаст какую-то, ну, немножко отличную друг от друга вот эту водную оболочку.
Значит, дали, что сложим один минерал или друг, всякий один, что создаде една такова обвивка, която характерна за него.
И поэтому говорится, что вода как бы запоминает вот эти разные минералы.
Именно това е причината, заради която казват, че водата сякаш запомня паметта на тези минерали.
Вот эти вот слова применяются, понимаете?
Просто
она как бы запоминает.
Тези думи, че тя сякаш ги запомня. Тя просто в момента
поменяет. Реально она ничего не запоминает.
Всъщност тя нищо не запомня.
Но дело в том, что вот это слово, оно впечатывается в наш разум.
Но това е важното, че тази дума се запаметява в нашия разум.
И оно заставляет нас думать, что она какая-то живая.
И то, и тази дума именно не кара вече да мислим, че това е някаква жива вода.
И вот это понятие, оно является очень легким мостиком к пантеизму.
Именно това понятие се явява един много такъв лек мост към пантеизма.
К тому, чтобы как бы обожествить ее, придать ей какие-то живые такие свойства.
То есть тут по който на водата се предава едно божествено начало, някакви такива божествени свойства.
Раз она живая, значит, с ней можно общаться.
След като тя е жива, значит, с ней може да се общува.
И вот так вот на, как бы, знаете, взяли чуть-чуть правды, а потом присоединили свою философию, у нас получается совсем другая философия.
И ето виден нагледно малко от истината, прилага се дадена философия и тя се превръща вече в истина.
Поэтому вот почему я привела примеры вот эти вот, как, например, действуют магниты те же там, замораживание. Люди называют это, что это вот живая вода. Но свойства, они часто, ну, не все знают, как оно влияет на клетку. Оно реально может даже разрушать клетку и увеличивать потребность в той же энергии.
Значит, именно то, что они физические методы, но хората не ги познават и знают в зависимости, значит, те предлагат една такава стойност на тази вода, че тя е живата, а в същия момент тя може да причини разрушителен ефект в организма.
Поэтому нам нигде не сказано о том, что мы должны, ну как бы, в зависимости от свойств воды использовать ту или другую воду.
Затова никъде не се казва, че в зависимост от свойствата на водата ние трябва да използваме една или друга вода, или на един вид вода.
Есть общие правила, которые мы должны знать.
Има едни общи правила, които ние трябва да знаем.
Что вода должна быть хорошего качества.
Че водата трябва да има добро качество.
Когда вы ее пьете, вы должны знать, что вы там не заразитесь никакой инфекцией.
Трябва да знаете, че пиете тази вода, вие няма да се заразите с никаква инфекция.
Ее должно быть достаточное количество.
Трябва да бъде в достаточно количество.
И помните, что будет она талая или не будет она талая.
И трябва да запомните,
она...
дали тя е, която се стопява или не се стопява.
Да, будет она с минералами или без минералов.
С минерали или без минерали.
Организму нужна H2O, сама молекула воды.
На самия организъм е необходима самата вода с формулата H2O.
И все, что нужно с ней сделать, он сам сделает. Он включит ее в свою структуру самостоятельно.
И това, което той трябва да извърши с тази вода, самия организъм ще го извърши. Той ще го включи в структурата на своята клетка.
Я уже говорила, что нам даже нужно остерегаться вот этих методов, потому что мы по-человечески склонны как бы их возвышать.
Значит, за това говорим, че човек трябва да се предпазва от тези методи, защото ние започваме да ги идеализираме.
И дело в том, что мы можем взять какой-то положительный момент, но поскольку большинство людей использует это, чтобы перейти к неправильной философии, нам очень трудно будет разделить физику и философию, вот эту неправильную.
Много често е трудно вече да разделим физиката от философията, защото именно се използват тези неща, за да се превърнат именно в такава мистична философия.
Ну, вы поняли, да, что большинство людей используют это неправильно.
Множеството хора това го използват неправилно.
И поэтому нам разделить одно с другим тоже часто будет трудно.
И затова и ние да ги разделим едно от друго ще ни е много трудно.
Поэтому у нас есть призыв это делать акцент на самом использовании. Закона там. Бога.
Значит, наш акцент трябва да бъде върху това, върху самия закон относно пиенето на водата.
Но использовать какие-то вот делать акцент на определенном методе не стоит.
Но не треба да се акцентува върху някакъв метод.
Потому что не всегда безопасно можно как бы уйти от той философии, которая в основе этого метода будет.
Не винаги е опасно да се отдръпнем от философията на метода, който се предлага.
Вообще, вот если, да, кстати, вот по поводу этих всяких космодисков и прочее, их эффект основан тоже на том, что они должны структурировать нашу собственную воду внутри клеток и менять наше как бы собственное магнитное поле.
Значит, эти магнитные сооружения точно построены по същия начин на това да променят магнитната формула на нашия организм.
Физическое явление какое, что ну, мы имеем как бы клетка имеет определенные там электромагнитные такие колебания.
Клетка-то сама-то има някакви электромагнитни колебания.
И как бы используются магниты, чтобы это все ну, упорядочить тоже.
И всъщност, използвайки магнита, всичко да се дойде на мястото.
Но няма магнита.
Космодиски нет магнита.
Вот магниты.
Не, говоря за тези магнити, които се слагат и да. Магнитните отдела, да.
Да.
А физиотерапия на здесь,
знаете, сейчас я отношусь с большим сомнением к подобной физиотерапии.
Вече се отнася малко с сомнение към тези. Преди наистина имах нормално отношение, но вече имам сомнение.
Там есть положительные моменты. Я говорю, что ну, они влияют на вот как бы.
Да, има да, и положительные моменты, които указывают своето влияние.
Но дело в том, что мы не всегда знаем, как вот это вот магнитное влияние, как оно правильно должно быть.
Но не винаги знаем, как трябва да се окаже именно правильное влияние на магнитное воздействие.
И самое главное, что мы можем знать, что вот это, что когда человек живет по законам здоровья.
Най-важното е да знаем, че когато човек живее по законите на здравето,
то ему вот этими деталями просто часто не нужно заниматься.
Просто той няма потребност да се занимава с тези детайли.
Потому что Бог сам упорядочивает то, что должно упорядочено быть в организме.
Защото Бог сам възстановява всичко, което трябва да бъде възстановено в организма.
Если говорить об эффекте вот этих методов, о которых мы сказали, мы только некоторые упомянули, их больше намного.
Ако говорим за эффекта от тези методи, които ние споменахме, те са много повече от това, което ние изразихме,
то ну, есть эффект, который можно назвать плацебо.
Има,
есть, что такое плацебо?
Има эффект, който можем да речем плацебо.
Пустышка. Да,
това е празнота.
Просто человек верит в это. И,
да. Человек вярва в нечто и получава эффект от своего вярвания.
Некоторые эффекты могут быть физиологичными.
Некоторые эффекты могут быть физиологичными.
Но там очень тонко и незаметно часто вплетается эффект спиритизма.
Но много тонко се вплита и эффекта на спиритизма.
И по сути, можно так сказать, что используя такие методы, почти никто не остается на этом уровне, физическом уровне.
И трябва да се каже, че винаги, използвайки тези методи, човек почти никога не остава на това ниво, на физическо ниво.
Но незаметно он как бы переходит к философии, которая стоит в основе этого метода.
И някак си преминава и приема тази философия, на която основа се развива този метод.
Потому что если он начинает его использовать, он неизбежно сталкивается с этой философией.
Защото той, ако започне да го използва, той без да иска и без да има желание, той ще се сблъска с тази философия.
И поэтому она очень как бы незаметно, но в то же время успешно входит часто в мысли человека.
И по такъв начин тя совсем
незаметно, но
совсем успешно навлиза в живота на човека.
И поэтому
забелязано, но успешно.
Да. И поэтому человек начинает так думать вот такими понятиями.
И затова человек започва вече да мисли с тези понятия.
И постепенно он теряет просто нужду в Боге, как в том, кто единственно может ему помочь.
И по този начин той лека-полека губи вече нуждата от Бога, този, който наистина може да му помогне.
Вообще, если мы берем основные науки, такие там медицина и части медицины, фармакология, например, физиология, физика, химия, то они отрицают эти методы.
Значи, ако вземем всички тези медицини, науки, като медицина, физиология, фармакология, физика, те всички ти отричат тези науки.
Я встречала многих врачей, которые параллельно занимаются нетрадиционной медициной.
Виждала съм много лекари, които паралелно се занимават с нетрадиционната медицина.
И я их спрашиваю, как вы можете совмещать? Это же разные философии вообще.
И аз ги питам, как съвмествате тези две различни философии? Те са настолько много различни.
А он говорит, а я их не совмещаю.
А той каза, защо не ги съвместявам.
Я пользуюсь или одной, или другой.
Аз ползвам или едната, или другата.
Если я нахожусь, например, на рабочем месте, я использую лекарство там, я, ну, как бы, как я мыслю, есть тело, надо его лечить. Душа там, ну, это не моя область.
Ако съм на работа, ако съм в своя кабинет, то аз ликувам с лекарствата, аз ликувам тялото, душата не е мой проблем.
И я знаю, как лекарство действует, на каком уровне там, ну, физиологии более-менее.
Да. Я знам на какво ниво оказывает воздействие лекарствата.
Но если я начинаю использовать другие методы, там, ту же гомеопатию, ту же ИДО-диагностику, тот же там точечный массаж.
Но вече, ако использвам другите методы, като точковия массаж, хомеопатията и ресодиагностиката,
то я просто отодвигаю свою, как бы, прежнюю философию, просто я отодвигаю в сторону, и я отключаю ее, ну так образно говоря, и я думаю вот в этом направлении, потому что я не могу их совместить.
Аз отмествам другата, защото не мога да я съвмести, и вече обръщам внимание на тази.
В служении исцеления написано.
В стъпките на великия лекар.
Мы с вами читали, что в случае болезни человеку нужно выяснить причину болезни и устранить ее.
Ние вече четахме, че когато човек е болен, важно е да се уточни коя е причината и да бъде отстранена.
И болезнь написано, что это попытка природы избавиться от последствий нарушения законов здоровья.
И болезнь – это опыт на организма да се избави от последствията на нарушаване на здравните закони.
В мистической медицине болезнь – это дисбаланс энергии.
В мистичната медицина вече болезнь – дисбаланс на энергията.
У нас как-то была одна женщина в санатории.
При нас имаше една жена в санаториума.
Она рассказывала, что когда-то давно она обращалась к иглотерапевту. Да.
Тя поделила, че преди време се отнесла към иглотерапевт.
У нее были проблемы с пищеварением.
Тя имала проблем с храносмилането.
И, значит, ну, он ее спрашивал, в какое время возникают вот эти проблемы.
И той питал, по кое время возникват эти проблемы.
Она говорит, вечером.
Тя казва вечерта.
И все, больше он ее ничего не спрашивал. И он там рассчитывал усердно схему, значит, ставил иголки.
Той повече нищо не е питал, рассчитывал съответната схема, поставила иглите.
Но она говорит, что-то какой-то был маленький эффект.
Но эффект был много малок.
И он раза три, наверное, менял вот эти схемы.
И, может быть, положение на съответно три пъти променял схемите на поставяне на иглите.
Ну, был очень маленький эффект от этого лечения.
Эффект был много малок.
А потом, когда вот она приехала в санаторий, она говорит, вообще у меня, я поняла, почему у меня такие проблемы были и тогда, и сейчас.
И когато вече дошла в санаториума, тя казала, сега вече разбирам, защо имах преди проблеми, сега имам проблеми.
Потому что, говорит, я ем неправильно.
Защото...
Во второй половине дня я ем основной объем пищи.
Защото аз се храня неправилно. Втората половина на деня аз ям по-голямата част и прияждам.
Причем, говорит, съедаю все подряд.
И изяждам абсолютно всичко. Не съм всички храни, видови храни.
И говорит, ну, причина-то простая.
И тя каза, причината е съвсем обикновена.
И она просто сравнива, говорит, сколько сил он потратил тогда, и тя, чтобы эти иголки ставить.
И тя каза, колко умения трябваше да приложи той, колко сили изразходва, за да постави тези иглички.
Законы поменять.
А просто свои... трябвало да бъде променени принципите, законите.
Поменять питание свое.
Да промени начина си на хранение.
Если мы зададим такой вопрос, почему люди легко как бы идут вот на эти вот заблуждения?
Ако зададим вопрос, защо така леко, лекомислено стъпват хората и приемат тези закони?
То нам нужно сказать, что две основные причины.
Има две основни причини.
Первое это, мы уже как-то упоминали, это любопытство.
Първото това е любопитството.
И второе это желание выздоровление, исцеление.
И второе, разберется, твое желание оттуда все излековывают.
Ну, бывают люди, которые как бы заигрывают, но это тоже любопытство, можно сказать.
Да, и во фару какой-то просто сказал любопытство, что упитывают и направят нечто.
Поэтому, если мы встречаем какой-то метод, то вообще нам нужно обязательно себя спросить, поставить к себе вопрос и постараться на них ответить.
Значи, когато се сблъскваме с даден метод, ние трябва да запитаме сами себе си и да се отговорим на дадени
въпроси. Откъде въобще это учение появилось?
Откъде се е появило това учение?
Що является его философией?
Кое се явява неговата философия?
Потому что мы не можем, как христиане, мы не можем не учитывать философию.
Защото ние като християни не можем да не зачитаме философията.
Кто был основателем этого метода?
Кой е основателят на този метод?
Может быть, он тоже какого-то такого учения придерживался.